Глава 10. Обе вместе. Вышел же Алеша из дома отца в состоянии духа разбитым и подавленным еще больше, чем давеча, когда входил к отцу. Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день. Что-то граничило почти с отчаянием, чего никогда не бывало в сердце Алеши. Надо всем стоял, как гора, главный, роковой и неразрешимый вопрос. Чем кончится у отца с братом Дмитрием пред этой страшной женщиной? Теперь уж он сам был свидетелем. Он сам тут присутствовал и видел их друг пред другом. Впрочем, несчастным, вполне и страшно несчастным мог оказаться лишь брат Дмитрий. Его сторожила несомненная беда. Оказались тоже и другие люди, до которых все это касалось, может быть, гораздо более, чем могло казаться Алеше прежде. Выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг, чего так давно желал Алеша. И вот сам он от чего-то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения. А те женщины? Странное дело. Давеча он направлялся к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении, теперь же не чувствовал никакого. Напротив, спешил к ней сам, словно ожидая найти у ней указания. Однако передать ей поручение было, видимо, теперь тяжелее, чем давеча. Дело о 3000 было решено окончательно, и брат Дмитрий, почувствовав теперь себя бесчестным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более и ни пред каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Ивановне и только что происшедшую у отца сцену. Было уже 7 часов и смеркалось, когда Алеша пошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на Большой улице. Алеша знал, что она живет с 2 тетками. Одна из них приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафьи Ивановне. Это была та бессловесная особа в доме ее отца, которая ухаживала за нею там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. Другая же тетка была тонная и важная московская барыня, хотя и из бедных. Слышно было, что обе они подчинялись во всем Катерине Ивановне и состояли при ней единственно для этикета. Катерина же Ивановна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше, оставшейся за болезнью в Москве, которой она обязана была посылать по 2 письма с подробными известиями о себе каждую неделю. Когда Алеша вошел в переднюю и попросил себе доложить о творившей ему горничной, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии. Может быть, заметили его из окна. Но только Алеша вдруг услышал какой-то шум. Послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящие платья. Может быть, выбежали 2 или 3 женщины. Алеше показалось странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в залу. Это была большая комната, уставленная элегантную и обильную мебелью, совсем не по-провинциальному. Было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков. Были картины на стенах, вазы и лампы на столах. Было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато. Алеша разглядел на диване, на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью, а на столе пред диваном 2 недопитые чашки шоколаду, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алеша догадался, что попал на гостей, и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера, и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна с радостной, восхищенной улыбкой, протягивая обе руки Алеши. В ту же минуту служанка внесла и поставила на стол 2 зажженные свечи. «Слава Богу, наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь!» Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий 3 недели тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними в то свидание, впрочем, не завязался. Полагая, что Алеша очень сконфузился, Катерина Ивановна как бы щадила его и все время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем. Алеша молчал, но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно. Алеша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие черные горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, нельзя было долго любить. Он почти прямо высказал свою мысль Дмитрию, когда тот после визита пристал к нему, умоляя его не утаить, какое он вынес впечатление, повидав его невесту. «Ты будешь с нею счастлив, но, может быть, неспокойно счастлив».
«То-то, брат, такие-такими и остаются, они не смиряются пред судьбой. Так ты думаешь, что я не буду ее вечно любить?»
«Нет, может быть, ты будешь ее вечно любить, но, может быть, не будешь с нею всегда счастлив».
Алеша произнес тогда свое мнение краснея и досадуя на себя, что, поддавшись просьбам брата, высказал такие глупые мысли.
Потому что ему самому его мнение показалось ужасно, как глупым тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине. Тем с большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельную простодушную добротой, прямою и пылкою искренностью. Изо всей прежней гордости и надменности, столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все, решительно все. И однако же, несмотря на то, что было столько света в лице ее, столько веры в будущее, Алеша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении, может быть, очень в ней необычайном. Возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. «Я потому так ждала вас, что от вас от одного могу теперь узнать всю правду, ни от кого больше».
«Я пришел», — пробормотал Алеша, путаясь. «Я... он послал меня...»
«А, он послал вас! Ну так я и предчувствовала! Теперь все знаю, все!» — воскликнула Катерина Ивановна с засверкавшими вдруг глазами. «Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне не известие от вас нужно. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваше собственное, личное, последнее впечатление о нем. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом, непрекрашенном, в грубом даже, о, во сколько хотите, грубом виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если бы я сама, которой он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлет. Говорите просто, самое последнее слово говорите».
«Он приказал вам кланяться, и что больше не придет никогда, а вам кланяться».
«Кланяться? Он так и сказал, так и выразился?»
«Да».
«Мельком, может быть, нечаянно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо?»
«Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово «кланяться». Просил раза три, чтобы я не забыл передать».
Катерина Ивановна вспыхнула. «Помогите мне теперь, Алексей Федорович. Теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Слушайте, если б он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это было бы все. Тут был бы конец. Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть. Решился и решение своего испугался. Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду».
«Так-так», — горячо подтвердил Алеша, «мне самому так теперь кажется».
«А коли так, то он еще не погиб.
Он только в отчаянии, но я еще могу спасти его. Стойте, не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о 3000?
Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести и что теперь уже все равно, —
с жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце, и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата.
«Но разве вы про эти деньги знаете?»
— прибавил он и вдруг осекся.
«Давно знаю и знаю, наверное. Я в Москве телеграммой спрашивала и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были и еще нужны деньги. Я поставила во всем этом одну только цель — чтобы он знал, к кому воротиться и кто его самый верный друг». Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг. Не захотел узнать меня. Он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота. Как бы сделать, чтобы он не постыдился предо мной этой растраты 3000? То есть пусть стыдится и всех, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все, не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, сколько я могу для него вынести? Зачем? Зачем не знает меня? Как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня, как свою невесту. И вот он боится предо мной за честь свою. Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться? Отчего я до сих пор не заслужила того же?»
Последние слова она произнесла в слезах. Слезы брызнули из ее глаз.
«Я должен вам сообщить...» — произнес тоже дрожащим голосом Алеша, — о том, что сейчас было у него с отцом. И он рассказал всю сцену.
Рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался и сбил отца, и после того особенно и настоятельно еще раз подтвердил ему Алеше идти кланяться.
— Он пошел к этой женщине, — тихо прибавил Алеша.
— А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу, но он на ней не женится.
Нервно рассмеялась она вдруг.
Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он не женится, потому что она и не выйдет за него.
Опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна.
Он, может быть, женится.
Грустно проговорил Алеша, потупив глаза.
Он не женится, говорю вам. Эта девушка, это ангел, знаете вы это? «Знаете вы это?»
— воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна.
«Это самое фантастическое из фантастических созданий. Я знаю, как она обольстительна, но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. Чего вы смотрите так на меня, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам, может быть, не верите мне? Аграфен Александр, ангел мой!» — крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату. «Подите к нам, это милый человек, это Алеша! Он про наши дела все знает, покажитесь ему!»
«А я только и ждала за занавеской, что вы позовете»,
— произнес нежный, несколько слащавый даже женский голос. Поднялась портьера и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. В Алеше как будто что-то передернулось. Он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина, зверь, как полчаса назад вырвалась про нее у брата Ивана. И однако же пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд. Добрая, милая женщина, положим, красивая, но так похожая на всех других красивых, но обыкновенных женщин. Правда, хороша она была очень, очень даже. Русская красота, так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Катерины Ивановны. Та была уже совсем высокого роста. Полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла не как Катерина Ивановна, мощную, бодрую походкой, напротив, неслышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было 22 года, и лицо ее выражало точь-в-точь этот возраст. Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдававшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие, обильнейшие темнорусые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека даже где-нибудь в толпе, на гулянье, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его. Алешу поразило всего более в этом лице его детское простодушное выражение. Она глядела, как дитя, радовалась чему-то, как дитя. Она именно подошла к столу, радуясь, и как бы сейчас чего-то ожидая самым детским, нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу, Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет. Но что, может быть, ему сказалось бессознательно? Именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений. И однако ж это было мощное и обильное тело. Под шалью сказывались широкие полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры Милосской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции это предчувствовалось. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая еще юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывется, само лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщиночки, цвет лица грубеет, побагровеет, может быть. Одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины. Алеша, разумеется, не думал об этом, но хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея спрашивал себя, зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально? Она делала это, очевидно, находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свидетельствовавшая о низком воспитании, о пошло усвоенном с детства понимании приличного. И однако же этот выговор и интонация слов представлялись Алёше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз. Катерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алеши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее. «Мы в первый раз видимся, Алексей Федорович», — проговорила она в упоении. «Я захотела узнать ее, увидать ее. Я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней все решим, все, так сердце предчувствовало. Меня упрашивали оставить этот шаг, но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все свои намерения. Она, как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой и радость. Не погнушались мной, милая, достойная барышня!» Нараспев протянула Грушенька, все с той же милой радостной улыбкой. «И не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница! Вами-то гнушаться? Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла. Так вот, чтобы она еще больше припухла. И еще. Посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович. Сердце веселится, глядя на этого ангела». Алеша краснел и дрожал незаметную малую дрожью. «Нежите вы меня, милая барышня, а я, может, и вовсе не стою ласки вашей». «Не стоит! Она-то этого не стоит!» — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна.
Знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-пригордое сердечко. Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, давно это было, 5 лет назад, а он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он едет сюда, и знаете, что мы одного его только любим до сих пор и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива, а все 5 лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться ее благосклонностью? Один этот старик, безногий, купец, но он был скорее нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, оставленную тем, кого мы так любили, да ведь она утопиться тогда хотела. Ведь старик этот спас ее, спас ее.
«Очень уж вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете», — протянул опять Грушенька.
«Защищаю? Да нам ли защищать? Да еще смеем ли мы тут защищать? Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку. Посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович. Видите ли вы ее? Она мне счастье принесла и воскресила меня. И я вот целовать ее сейчас буду. И сверху, и в ладошку, вот, вот и вот. И она 3 раза как бы в упоении поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку Грушеньки. Та же, протянув эту ручку, с нервным, звонким, прелестным смешком следила за милой барышней. Ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целуют.
«Может быть, слишком уж много восторга?» — мелькнуло в голове Алеши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно.
«Не устыдите ведь вы меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее Федоровиче так целовали!»
«Да разве я вас тем устыдить хотела?» — промолвила несколько удивленно Катерина Ивановна.
«Ах, милая, как вы меня дурно понимаете!»
«Да вы-то меня, может, тоже не так совсем понимаете, милая барышня. Я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на виду. Я сердцем дурная, я своевольная. Я Дмитрия Федоровича бедного из-за насмешки одной тогда заполонила.
Но ведь теперь вы же его и спасете. Вы дали слово. Вы вразумите его. Вы откроете ему, что любите другого давно, и который теперь вам руку свою предлагает».
«Ах, нет, я вам не давала такого слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала».
«Я вас не так, стало быть, поняла?» Тихо и как бы капельку побледнев, проговорила Катерина Ивановна. «Вы обещали...»
«Ах, нет, ангел-барышня, ничего я вам не обещала!»
Тихо и ровно, все с тем же веселым и невинным выражением, перебила Грушенька.
«Вот и видно сейчас, достойная барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я так поступлю. Даючи я, может, вам и пообещала, что... А вот сейчас опять думаю, вдруг он опять мне понравится, Мить-то. Раз уж мне ведь он очень понравился, целый час почти даже нравился. Вот я, может, пойду, да и скажу ему сейчас, чтобы он у меня с сего же дня остался. Вот я какая непостоянная».
«Давеча вы говорили, совсем не то», — едва проговорила Катерина Ивановна.
«Ах, давеча, а ведь я сердцем нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес. А вдруг домой приду, да и пожалею его тогда, что...»
«Я не ожидала».
«Эх, барышня, какая вы предо мной добрая, благородная выходите. Вот вы теперь, пожалуй, меня этакую дуру и разлюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня», —
нежно попросила она и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны.
«Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне поцелую. Вы мне 3 раза поцеловали, а мне бы вам надо 300 раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть. А затем пусть как Бог пошлет. Может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет, безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то. Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная.
Она тихо понесла эту ручку к губам своим, правда, с странной целью — сквитаться поцелуями. Катерина Ивановна не отняла руки. Она с робкою надеждой выслушала последнее, хотя тоже очень странно выраженное обещание Грушеньки рабски угодить ей. Она напряженно смотрела ей в глаза. Она видела в этих глазах все то же простодушное доверчивое выражение, всю ту же ясную веселость. «Она, может быть, слишком наивна?» промелькнула надеждой в сердце Катерины Ивановны. Грушенька, меж тем, как бы в восхищении от милой ручки, медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на 2-3 мгновения, как бы раздумывая о чем-то.
«А знаете что, ангел-барышня?»
Вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском.
«Знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую».
И она засмеялась маленьким развеселым смешком.
«Как хотите. Что с вами?»
— вздрогнула вдруг Катерина Ивановна.
«А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет».
Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну.
«Наглая!»
— проговорила вдруг Катерина Ивановна, как бы вдруг что-то поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька.
«Так я и Митте сейчас перескажу, как вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться! Мерзавка, вон! Ах, как стыдно, барышня, ах, как стыдно! Это вам даже и непристойно совсем, такие слова, милая барышня!»
«Вон, продажная тварь!» — завопила Катерина Ивановна. Всякая черточка дрожала в ее совсем исказившемся лице.
«Ну уж и продажная! Сами вы, девицы, к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили, ведь я ж знаю!»
Катерина Ивановна вскрикнула и бросилась было на нее, но ее удержал всею силой Алеша.
«Ни шагу, ни слова! Не говорите, не отвечайте ничего! Она уйдет! Сейчас уйдет!»
В это мгновение в комнату вбежали на крик обе родственницы Катерины Ивановны, вбежала и горничная. Все бросились к ней.
«И уйду!» — проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. «Алеша, милый, проводи-ка меня!»
«Уйдите, уйдите поскорей!» —
сложил пред нею, умоляя руки Алеша.
«Милый Алешенька, проводи! Я тебе дорогой! Хорошенькая, хорошенькая, одно словцо скажу. Я это для тебя, Алешенька, сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится».
Алеша отвернулся, ломая руки. Грушенька, звонко смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной сделался припадок. Она рыдала, спазмы душили ее. Все около нее суетились.
«Я вас предупреждала», — говорила ей старшая тетка. «Я вас удерживала от этого шага. Вы слишком пылки. Разве можно было решиться на такой шаг? Вы этих тварей не знаете, а про эту говорят, что она хуже всех. Нет, вы слишком своевольны».
«Это тигр!» — завопила Катерина Ивановна. «Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее, избила!»
Она не в силах была сдерживать себя пред Алешей. Может быть, и не хотела сдерживаться.
«Ее нужно плетью, на эшафоте, через палача, при народе!»
Алеша попятился к дверям.
«Но, Боже!» — вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, всплеснув руками. «Он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый день! Приходили красу продавать, милая барышня! Она знает! Ваш брат подлец, Алексей Федорович!»
Алеше хотелось что-то сказать, но он не находил ни одного слова. Сердце его сжималось от боли.
«Уходите, Алексей Федорович, мне стыдно, мне ужасно. Завтра, умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю, что с собой еще сделаю».
Алеша вышел на улицу, как бы шатаясь. Ему тоже хотелось плакать, как и ей. Вдруг его догнала служанка. «Барышня забыла вам передать это письмецо от госпожи Хохлаковой. Оно у них с обеда лежит». Алеша машинально принял маленький розовый конвертик и сунул его, почти не сознавая, в карман.